90-ю годовщину расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи российские средства информации в качестве одной из главных новостей сообщают, что по результатам голосования в общенациональном телепроекте «Имя Россия. Исторический выбор 2008» имя расстрелянного в Екатеринбурге, отрекшегося от престола царя, занимает первое место. На сегодняшний день Николай II по количеству проголосовавших за него опережает и Сталина, и Ленина, не говоря уже о Владимире Высоцком, Петре I и об Александре Пушкине, количество фанатов которого почти вчетверо меньше, чем у последнего русского царя. Как и насколько связаны эти данные с особенностями национального сознания, и каковы политические перспективы монархической идеи в сегодняшней России? Об этом мой коллега Владимир Тольц.
Для начала следует отметить, что ставшие на фоне голосования по проекту «Имя России» и «Царских дней» в Екатеринбурге оживленными дискуссии об устойчивом монархизме российского общественного сознания и перспективах политического движения России в рамках монархической парадигмы страдают некоторой сумбурностью. Историк и богослов, профессор Московского государственного института международных отношений Андрей Зубов считает, что когда говорится о монархическом сознании, следует четко разделять существующее в некоторых слоях общества желание возродить династическую монархию, с одной стороны, и ориентацию на единовластие, то есть предпочтение этой формы власти, идеи разделения властей и разного рода парламентским и избирательным процедурам. Кстати, в этом варианте неважно даже, будет ли единовластный властелин формально коронован, либо окажется обычным диктатором или тираном.
К сожалению, монархическая идея во втором смысле, в смысле ориентации на одного человека, на личность, а не на сумму положительных и отрицательных идей, которые эта личность исповедует, та партия, которой эта личность принадлежит, та традиция, которой она следует. Вот это, к сожалению, монархическая тенденция, тенденция личностной ориентации, как говорят политологи, она в русском обществе очень сильна, она в нем доминирует, и здесь, ну, понятно же, есть очень хорошее историческое основание для всего этого.
Ну что ж, такова, вероятно, реальность монархизма. Еще ведь Розанов отметил, что сущность его не в рациональных аргументах и не в программном оправдании, а в стихии, сотканной из воображения и чувства.
Да, да, но, понимаете, если воображение и чувства по отношению к династу, который представляет династию, правившую 300 лет, возможны, то какие могут быть воображения и чувства в отношении, ну, скажем, нынешнего президента Дмитрия Медведева, вчера просто никому неизвестного в России?
Но тут позвольте напомнить. Мальчика Мишу Романова, когда Земский собор в 1613 году выбрал его на царствование, тоже не все знали. И ничего, династия царствовала 300 с лишним лет.
Монархия – это своеобразная форма легитимации существующей системы, которая вытекает из традиций, опирается на определенные ценности, отвечает на запросы огромной массы населения. И в этом смысле мне, конечно, кажется, что судьба российской монархии, она оказалась трагической, и трагической оказалась в первую очередь и как для российского государства, так и для российского народа.
Так рассуждает коллега Андрея Зубова по профессорству в МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Андроник Мигранян.
Если бы трансформация царского режима монархического была бы осуществлена более плавно и не было бы отречения Николая, то, может быть, устойчивость государства мы могли бы сохранить, то есть Николай и сам институт монархии, и царя, институт царя, они играли колоссальную стабилизирующую роль. Вот почему мне кажется, что после этого страна покатилась и пошла.
Как и у многих в прошлом молодых коммунистов, ставших по нынешней моде государственниками-антикоммунистами, у члена Общественной палаты Андроника Миграняна редуцированная историческая память. Ну какую же колоссальную стабилизирующую роль играл убиенный в Екатеринбурге последний император, когда именно в его царствовании и случились и февральская революция, и октябрьский переворот? Совсем иначе, нежели Мигранян говорит о стабилизирующей функции монарха молодой философ и литературный критик Оксана Тимофеева.
Да, конечно. Возможность и действительность того, что монархическая идея сейчас как-то получает какое-то распространение, она связана с некими компенсаторными механизмами психологическими. Но прежде всего, на мой взгляд, с тем, что люди беспокоятся за свое будущее, они боятся перемен, то есть боятся того, что это будут перемены к худшему. Вот как рассуждает такой средней руки монархист, говорит, вот царь, он все время один. А вот завтра придет к власти Ле Пен, там послезавтра придет Жириновский или кто-то еще, и тогда будет еще хуже.
Беседовать со средней руки монархистами, о которых упомянула Оксана Тимофеева, мне лично не доводилось. Все больше с выдающимися. Вот, например, недавно прибывший в Россию из США для руководства Российским императорским союзом Георгий Федоров. Георгий Александрович, как вы оцениваете монархическую составляющую нынешнего российского общественного сознания?
С каждым годом оно увеличивается, слава богу. Насколько оно большое, я не мог бы сказать бы точно, но по некоторым анализам оно приближается к 25% населения.
Георгий Александрович, можно, наверное, констатировать, что нынешние власти теперь весьма терпимо относятся к монархической идее, к легальному функционированию в стране ордена Российский Императорский Союз.
Я бы не согласился с вами, но все равно хорошо уже.
Ну, если вы не согласны, тогда вопрос. А как, по вашему мнению, относятся российские власти к монархической идее сегодня? И чем мотивировано это отношение?
Я думаю, что теперешняя власть российская вообще не относится к даже такому понятию, что восстановление монархии в России возможно или нужно. Но что они поддерживают, скажем, аспект такой, чтобы люди бы вспоминали бы вот императора Николая II как святого и тому подобное, это они придерживаются, потому что они, по-моему, хотят поставить крест на это. Вот мы вот позволяем вам, вот вы можете восхвалять, вы можете делать его святым, и дело с концом, и на этом заканчивается период монархический в России.
Но позвольте напомнить вам, покровительственное отношение к родственникам Николая II и со стороны президента Ельцина, и со стороны президента Путина. Про Медведева ничего не знаю, но думаю, как и многие другие политические линии предшественников, он и это унаследует. Ведь, помимо прочего, такое отношение позволяет выглядеть респектабельно в глазах внешнего мира.
Да, для них это выгодно сейчас. Чисто политически, потому что если возьмем церковное общество как таковое православное России, и я бы сказал, что большинство духовенства в России, просто потому что они православные, они считают себя монархистами, то это уже придает какую-то силу движения монархистского мышления вообще тут. Но они нигде не выскажут вам, что, скажем, они считают возможность восстановления монархии. Вот, скажем, Путин по телевизору сказал, нет, это, конечно, уже нет. Она была хорошая в свое время, то все, но сейчас уже совсем другой век, монархия уже устарела.
И все-таки существующая ныне в России система власти, как показывают недавние президентские выборы, вполне устраивающая значительную часть электората в стране, политическая система, поэтически именуемая иногда суверенной демократией, в восприятии упомянутой мной части общества во многом устройством своим близка системе монархической. Это восприятие, кстати, и отразилось в нынешнем рейтинге имени последнего императора в проекте «Имя России». Так где же разница между нынешней суверенной демократией и государственным устройством, о котором взыскуют российские монархисты? Профессор Андрей Зубов.
Да, пожалуй, в монархии, в общем-то, почти все есть, кроме официального ее объявления, потому что, в общем, монархия не обязательно должна же быть династической. В принципе, в той же Византии императоры не совсем не обязательно были детьми там императоров, и вот та традиция, которую сейчас фактически установили в России, а до этого это была традиция коммунистическая назначение генеральных секретарей, это традиция именно византийская, когда следующего императора, не связанного, как правило, кровным родством с предшественником, но связанного общим делом, но помоложе, его назначает из видов собственной выгоды выгоды и с выгоды своей семьи, правящий император себе сначала соправителем, ну а после смерти своим преемником. Так что в этом смысле мы скорее воспроизводим сейчас не западноевропейскую династическую монархию, а вот византийскую такую монархию избираемую. Причем, кстати говоря, еще один момент в этой монархии похож. Дело в том, что император назначал себе соправителя, а потом преемника, но официально он утверждался ипподромом, то есть народом. Народ собирался не у избирательных урн, а, как правило, на самом популярном месте Константинополя на ипподроме. И вот он там должен был криком, а не отнюдь неправильным голосованием, как, скажем, в Афинах древних выбирали магистратов, он должен был криком поддержать, что достоин, достоин этот человек быть императором. Понятно, что недостоин не кричали, потому что это плохо могло кончиться. Те, кто не хотели кричать, просто не шли на ипподром. Так что в этом смысле наши нынешние выборы тоже очень напоминают ипподром с криками «Аксиос достоин».
Так считает историк Андрей Зубов. Получается, что Россия сегодня – это как в кино. Уроки Византии в действии.
Подробнее о перспективах монархической идеи в современной России мой коллега Владимир Тольц расскажет в программе «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье.